Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству, глава либерально-консервативного клуба партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Наш телефон в Москве 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение с вопросами можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Что ж, начнем с актуальных тем. Владимир Николаевич, на прошлой неделе Государственная Дума завершила выполнение указаний свыше из Кремля, как пишут острословы теперь, по дефлорации Конституции. Вы активный участник этого замечательного процесса, опять же, как говорят шутники, изнасилования основного закона. Ну и придется, конечно, за это отвечать и на наши вопросы. Я вот не услышал аргументов, честно говоря, ни от президента Медведева, ни от членов вашей партии, которые очень дисциплинированно и единогласно голосовали. Кроме одного заявления, которое звучит в разных вариантах, 4 года для президента, да и для парламента слишком мало. Не могли бы вы все-таки привести какие-нибудь более основательные основания?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот с такого доброго, я бы так сказал, вопроса, с добрыми терминами мы начинаем сегодняшний разговор. Я думаю, что, тем не менее, к этому разговору нужно отнестись более серьезно и попробуем на эту тему действительно поговорить. Вот, предложений было несколько. То есть предложения были два проекта закона. В одном из проектов закона он касался сроков полномочий высших органов государственной власти Российской Федерации, увеличение срока полномочий президента до 6 лет, Государственной Думы до 5 лет. Второй проект закона касался контрольных полномочий Государственной Думы и отчетов правительства перед Государственной Думой. Действительно, если вы предлагаете серьезный разговор, давайте попробуем серьезно поанализировать причины и основания увеличения срока полномочий. Неоднократно, значительно раньше, чем были предложены президентом эти поправки, поправки обсуждались, предложения делались в течение всего предыдущего политического периода о необходимости увеличения срока полномочий государственных органов Российской Федерации. Так складываются обстоятельства, что вот срок 4 года государственный орган обычно формируется, входит в компетенцию где-то, скажем, в нормальной ситуации до года. Затем, если говорить о Государственной Думе, за год-полтора она начинает следующую выборную кампанию, то есть период активной работы был относительно небольшой. Первая причина. Вторая причина. Обычно традиционно ссылаются на опыт американской демократии, которая практически единственная пользуется вот этим сроком 4 года, но в американской демократии есть одно несомненное совершенно достоинство – это сложившиеся политические партии. И поэтому сложившиеся политические партии, они в них постоянно присутствуют команды. То есть вот в том случае, когда происходит замена высших органов государственной власти, кстати, мы понимаем, что Палата представителей меняться плавающими составами, то есть, а значит, когда происходит изменение института президентства, обычно эта команда уже присутствует. У нас в настоящее время складывающаяся партийно-политическая система, кадровая скамейка еще не наработана, поэтому в этих условиях требуется, чтобы вот тот период работы был более длительным. Поэтому это не есть какая-то некая спонтанная вещь, спонтанно подготовленная. Это решение было носило осознанный характер, и он отвечает современному периоду российской государственности.
Владимир Николаевич, ну вот вы сами же говорили в 2005 году, я вас цитирую, любое изменение Конституции может привести к драматическим последствиям. Или господин Грызлов говорил, нельзя менять Конституцию под конкретного человека. Вот что же все-таки так изменилось, что вы изменили своим предпочтением юридическим?
Прежде всего, значит, вы как бы могли бы покопаться действительно в интернете или в публикациях, и действительно вот то, что вы в настоящее время произносите, абсолютно совершенно правда. Это была принципиальнейшая позиция, она звучала и до 2005 года, о том, что нет никакой необходимости менять сроки полномочий президента Российской Федерации и количество раз, в течение которых подряд один и тот же человек может быть президентом Российской Федерации, применительно к текущему политическому периоду. Это касалось ответа на многочисленные предложения, которые делались по изменению срока полномочий Владимира Владимировича Путина. Увеличение либо продолжительности, либо количество раз подряд, которое бы он мог быть избран президентом. Позиция была отрицательная, эта позиция была сохранена, и в течение предыдущего политического периода Конституцию в этих аспектах нельзя было менять. Теперь, следующий момент. И это тоже, кстати, принципиально важно. Российская Конституция в рамках своих основных принципов, которые она закрепляет по российской государственности, не изменена. Поэтому я думаю, что те предложения, которые касаются по срокам полномочий, они не являются принципиальным изменением подхода к государственному строительству в России. Они увеличивают срок эффективной деятельности органов государственной власти России, и поэтому с точки зрения российской государственности они важны. Давайте здесь единственно, вот предваряя любой ваш следующий вопрос, не будем исходить из некой теории заговоров, домыслов, слухов, какого-либо рода глубинных аргументов против данных изменений, серьезных аргументов, я думаю, что
ну,
это можно вот привести.
Смотрите, мне кажется, я слышал такое мнение, что эти поправки, в частности, по президенту, они покушаются на принцип регулярной сменяемости, основанной родовластью. То есть сроки увеличиваются в 1.5 года. Вот эта вот сменяемость разумная, она становится длительной. Соответственно, в общем-то, кто-то может и засидеться, и обрасти во главе государства и так далее. Кстати говоря, 6-летний президентский срок, я вот что-то так посмотрел, нашел я только в Мексике. Но в Мексике там отсутствует право на переизбрание президента
Финляндия.
Второй раз. Ну, вы знаете, Финляндия парламентская республика. Если вы будете приводить примеры тех государств, где президент имеет ритуальные функции, в общем, это не так,
Франция
не так сильно.
Франция только что не так давно. Но это 7-летний
срок. Так они отказались от этого.
Срок, они перешли на 5-летний срок.
Отказались.
Они перешли на 5-летний срок.
Ну, тем не менее, отказались, понимаете? То есть тенденция к увеличению сроков, она как раз есть в авторитарных режимах той же Латинской Америки, ну, там, с 4 до 5 и так далее, или там несколько сроков подряд. Вот это есть действительно.
Большинство высших органов государственной власти всех демократических стран функционируют 5 лет. 5, допустим, при определенных условиях 6 лет. Поэтому таким образом здесь практика Российской Федерации за это не выпадает. И еще одна просьба. Вот вы знаете, постоянные некоторые параллели с элементами негативных оттенков я бы хотел, чтобы мы исключили. Зачем? Понимая, говоря, допустим, о той же самой Латинской Америке, да, или приводя эти примеры, мы понимаем, что там есть крайне динамично и интересно развивающиеся страны.
Ну что ж, Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству, в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире, и мы продолжим после короткого объявления.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
Мы продолжаем разговор с председателем Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимиром Плигиным. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, Владимир Николаевич, еще вопрос. Ведь хоть вы и пытались предварить это как-то там, говоря про теории заговора, тем не менее, масса людей, не понимая все-таки то, что вы делаете в Думе единогласно, быстро, споры и так далее, предполагает, что все это шаги Нужное только для одного. Это предлог для новых выборов. Владимир Путин вместо Дмитрия Медведева. Тем более, что и ответы на вопрос, не собирается ли президент нынешний отправиться куда-нибудь отдохнуть, он дает довольно такие уклончивые. Когда он говорил с французским журналистом, он сказал: ну что же, я работаю, что вы меня подталкиваете? Ну, ответ, в общем, не прямой. Да? Человек же не говорит, что я не ухожу. Я не буду уходить, досрочных выборов не будет. Может ли вот изменение Конституции быть, собственно, предлогом для проведения новых президентских выборов? Ваше мнение?
Прежде всего, Дума значительно более сложный организм, чем вы пытаетесь представить. Голосование в Думе по проектам, по проекту закона не было единогласным.
Безусловно, коммунисты были против.
Значит, насколько я понимаю, второй раз там было еще более, при втором чтении было более сложное голосование.
Ну да, Владимир Вольфович считает, что вы слишком мало президенту дали.
И поэтому здесь такое, это были достаточно серьезные дебаты, противоречия, и мне представляется, что это так же, как бывает в парламентах любой другой страны. Следующий момент. И президент Дмитрий Медведев, и премьер Владимир Путин неоднократно подчеркивали, с моей точки зрения, важнейшее обстоятельство, что нормативный акт, документ, тем более основной закон, он не делается под конкретного совершенно человека. Принимается общая норма. Вот принятие данной общей нормы, текст, который обсуждался, предложение, которое обсуждалось значительно раньше, чем оно было включено затем в послание президента Российской Федерации, и президент сделал это затем предложение, внес в Государственную Думу. Данное предложение ни в коей мере не может рассматриваться основанием или основанием для того, чтобы думать о каком-то досрочном прекращении деятельности того или иного института в Российской Федерации. Принимается общая норма права. Это принятие данной нормы права не дает, подчеркиваю еще раз, оснований думать или интерпретировать ее как некий специальный жест для того, чтобы какой-то государственный институт прекратил досрочно полномочия.
В среду поправки Конституции рассматривает Совет Федерации. Довольно трудно сомневаться в его почти единогласном или единогласном решении. Он Думе обычно в последнее время вообще ни в чем не отказывает практически. Ну а вот если будет сорвано хотя бы одно заседание законодательного собрания по тем или иным причинам, или законодательное собрание могут рассматривать в любые сроки, хоть через там, месяц, хоть через два месяца, хоть через год, вот что будет в процессе?
Есть, я бы хотел бы исключить такое предметное рассмотрение соотношения различных норм права, да, давайте просто поговорим о Конституции Российской Федерации. В соответствии со статьей 136 Конституции Российской Федерации поправки вступают в силу, я только норму Конституции приведу, после их одобрения двумя третями представительных законодательных органов власти, субъектов Российской Федерации. Но там, естественно, есть такой технический закон, где определена порядок, скажем, определен порядок о том, что они должны рассмотреть это до года. Затем есть порядок публикации данного законопроекта, подписания его президентом Российской Федерации. Значит, не будем вдаваться в юридические такие противоречия, которые возможны в текстах законодательных актов. Я бы хотел сослаться на Конституцию. Норма совершенно однозначна. 136 статья Конституции определяет: после одобрения двух третей субъектов Российской Федерации поправки считаются принятыми.
А президент должен подписывать этот закон?
Президент, да, это обязанность президента. Но, значит, теперь следует, вот вы как бы так толкаете меня на такую некую, нечто вроде лекции, да, значит, есть закон о конституционных поправках, есть поправки, президент подписывает данный закон, поправки вносятся в текст Конституции, и они вступают в силу.
Так, СМС забыл я сообщить. Плюс 7-903-743-2801. Виктор как раз присылает вопрос. Должны ли в хорошей конституции быть прописаны нормы прямого действия, гарантирующие выполнение ее властью? Наподобие такого положения, что гражданин имеет право не выполнять заведомо незаконное распоряжение государственной власти. А, кстати говоря, в некоторых конституциях прописано даже право на восстание, если я не ошибаюсь.
Значит, хотел бы обратить внимание на
то, что
конституция является правовым актом прямого действия. И поэтому в данной ситуации граждане Российской Федерации могут пользоваться теми правами и свободами, и вообще любая статья Конституции является нормой прямого действия. Поэтому я просто, видите ли, мне сложно предположить какую-то модель, которая обязывает совершать некие действия, которые противоречат закону. Такого рода, с моей точки зрения, поведенческой модели нет. И еще раз, Конституция – акт прямого действия.
Ну, хорошо. Вот видел я вас на съезде «Единой России». И очень мне показался вообще сам съезд по стилю знакомым, правда, не на съезды КПСС, а скорее комсомольские. Так быстро, оптимистично, бодро. И, как сказал бы ваш лидер, один из лидеров, господин Грызлов, съезд не место для дискуссий. Послушали, разошлись. Вас не удивило то, что в докладе, я понимаю, вы юрист, но вот тем не менее, как депутата и значит, политического деятеля, то, что премьер-министр Владимир Путин обещает что-то такое очень сложное в условиях кризиса, да, и сохранение всех социальных выплат, и понижение налогов, как-то так вот не бывает в условиях кризиса, если, конечно, не платить те же суммы обесценивающимися рублями.
А прежде всего, значит, если позволите, еще раз, мне приходилось об этом уже говорить в эфире, Борис Грызлов никогда в жизни не заявлял применительно к думским дискуссиям о том, что это не место для дискуссий.
Мы ослышались?
Была очень конкретная ситуация, которую нельзя вырывать из просто того контекста, той ситуации, которая возникала в парламенте в тот период времени. Поэтому в данной ситуации вы можете вырезать фразы из тех или иных контекстов, и тогда они будут иметь совершенно искаженное впечатление. Также бы хотелось отметить, что, с моей точки зрения, Владимир Путин попытался в докладе дать очень многогранное представление о тех задачах, которые придется решать государству. И вот когда он говорил, допустим, о сокращении налогов, а это было достаточно серьезно для налога на прибыль, например, федеральная часть 4%, право субъектов это сокращать, серьезное сокращение налогов на малый бизнес, то эти нормы рассматривались с точки зрения активизации роли бизнеса, предложения бизнесу стать более активным, косвенное создание косвенных возможностей, точнее не косвенных, а практически прямых возможностей для поступления в бизнес большего количества денежных средств. И понятно, что нам предстоят непростые решения. Эти решения, мы являемся частью такой, скажем, глобальной системы, и глобализационные процессы оставляют все меньшее места для того, чтобы прятать голову в песок, но Россия с любой точки зрения, я говорю, встречаюсь достаточно часто с иностранцами, Россия является таким, знаете ли, ресурсно богатой страной. А Россия является страной серьезно недоинвестированной. И поэтому я думаю, что, давайте не будем загадывать, но я думаю, что мы, тем не менее, мы более спокойно можем пережить многие сложные вещи за счет вот тех богатств, которыми мы обладаем, по сравнению с другими участниками, с другими людьми в мире. Значит, единственное, что нам нужно сделать, и это правда, нам нужно, первое, добиться защиты частной собственности, потому что то, что происходит в этой области у нас, к сожалению, пока вызывает огромная проблема. Нам нужно нам нужно кардинально совершенно снизить бюрократическую нагрузку на общество и на государство, и на бизнес. И поэтому мне представляется, что вот это все присутствовало в докладе. Что касается, и поэтому, знаете, вот такого фразы, связанной с тем, что это все только оптимизм, я думаю, что это скорее все реализм. Но, правда, каждый видит все, что он
вот
хотел.
У нас звонок из Москвы по телефону 8 800 222 12. Виктор Иванович, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Плигину.
Добрый вечер. Владимир Николаевич, да?
Да-да.
Владимир Николаевич, у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что Конституция приводит действие, все должны исполнять ее, правильно?
Нет, все должны не только ее исполнять, но все имеют право на нее ссылаться, и она как бы, она норма прямого действия. Вы имеете право ссылаться на нее в суде.
А вот теперь я ссылался на Конституцию. Был судебный процесс, гражданский иск. Ссылался на несколько статей Конституции, на нарушение федерального закона. С этим обращался, прошел от районной прокуратуры до генеральной. Там были много нарушений. После всего этого я обратился с письмом к президенту, получил ответ, в котором вообще об этом ни слова. То есть грубое нарушение Конституции. Я там объяснил, что в связи с этим я обращаюсь сразу в суд. Потому что было нарушено 3-4 статьи не только Конституции, но и федеральных законов. И на это не обращают внимания. Тогда о чем вы говорите? О каких правах граждан России?
Виктор Иванович, прежде всего, вы знаете, вот очень эффективно, я иногда даже для себя это как бы всегда ставлю вопрос лично для себя, крайне эффективен Конституционный суд Российской Федерации. Конституционный суд очень часто указывает и законодателю, и органам исполнительной власти, другим судебным инстанциям на нарушение, допустим, федеральными законами прав и свобод граждан Российской Федерации. Поэтому у меня есть, если вы считаете, что действительно нарушены конкретные нормы Конституции, тем более федеральным законодательством, вы имеете право обратиться в Конституционный суд. Обратите, пожалуйста, внимание на его практику, она очень обширная, и он крайне часто говорит о том, что федеральный законодатель достаточно часто что федеральный законодатель не прав и обязывает нас править нормы права.
То есть гражданин, если он, собственно, проиграл в суде, то он может идти в Конституционный суд и пытаться доказать неправоту закона.
Он может обращаться в европейские суды. Очень часто европейские суды принимают решения, которые Российская Федерация исполняет, в которых указывается о том, что имеет место нарушение или невыполнение тех или иных норм. Поэтому мы как бы признаем решения европейских судов, мы для этого абсолютно открыты, я считаю эту практику, она как бы систематизирует и нашу практику, как бы это ни обидно звучало.
Владимир Николаевич, только одна маленькая деталь. Исполняет, в смысле, выплачивает компенсации, но не исправляет судебные ошибки во многих случаях.
Но вот эта практика становится частью практики Российской Федерации, поэтому российские суды в дальнейшем те нормы, которые признаются неправильными, или практика, которая признается неправильной, стараются исправить.
Ну что ж, у нас в эфире Владимир Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству Государственной Думы Российской Федерации. Мы продолжим разговор с ним в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода». Это будет через пару минут. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 25 ноября в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, политика США по отношению к России и Грузии, что советует Бараку Обаме, итоги чрезвычайного съезда черкесского народа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Заказчик убийства журналистки Анны Политковской – один из российских политических деятелей. Как заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако конкретные люди там не упоминаются. Во вторник суд по делу об убийстве Политковской отложен до среды, так как обвинение заявило отвод председателю суда. Ранее в тот же день судья объявил процесс открытым. Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными, это уже третий главный редактор из «Химок», который пострадал за критику. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил замглава Росприроднадзора Олег Медволь, выступая на заседании комиссии Общественной палаты, обсуждавшей дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Бекетова. В ответ мэр городского округа Химки Владимир Стрельченко заявил, что ничего постыдного за 5 лет своей деятельности на этом посту не сделал, и намерен вновь баллотироваться в мэры. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили в областном следственном управлении. Центробанк США, Федеральная резервная система, предоставляет финансовой системе страны еще 800 миллиардов долларов. Из них до 600 миллиардов долларов будут направлены на выкуп долгов крупнейших ипотечных учреждений, а 20 миллиардов долларов выделяется на поддержку кредитования потребителей и малого бизнеса. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться за «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. В Азербайджане на окраине Баку в результате взрыва в больнице ранены 2 человека – врач и медсестра.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и госстроительству, глава либерально-консервативного клуба партии «Единая Россия» Владимир Плигин. 8-800-200-22-12. Телефон бесплатный прямого эфира для всех регионов России. СМС можно посылать +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Владимир Николаевич, вообще-то вот выступление Дмитрия Медведева были предложены и другие новации, меняющие политическое поле. Ну, говорят, что это Владислав Сурков ему написал. Тем не менее, уж не знаю, кто писатель, но в Думу ничего не поступило. Вот где, например, закон о губернаторах, о том, что их теперь будут назначать не по рекомендации полпреда, а по рекомендации партии, победившей на региональных выборах?
Меня совершенно, вы знаете, вот ваш вопрос поражает. Значит, 5 ноября это послание президента Российской Федерации, существуют определенные предложения или этапность предложений, и поэтому пока еще не прошло месяца со дня послания президента.
Слушайте, Конституцию-то внесли, вот, а
совершенно
это не внесли.
Совершенно различные по степени значимости документы, я имею в виду федеральный закон и Конституция Российской Федерации.
А мне казалось, что это комплексная такая вот
конституционные
идея,
вопросы, конституционные вопросы, вопросы собственно Конституции должны решаться достаточно быстро, профессионально и точно. Вот предложения по изменению Конституции были...
А другие вопросы не
значит,
точно?
Хороший вопрос. Другие предложения по изменению Конституции были сформулированы, вопросы конституционные будут решены, и у нас есть время, спокойное время для реализации других предложений. Спасибо большое, что, кстати, вы вышли вот сегодня за пределы традиционных совершенно обсуждений, вот этого традиционных обсуждений, и поставили вопрос несколько более широко. Действительно, послание президента могут оппонировать, как угодно оценивать, но, тем не менее, если вот кто-то берется говорить или судить о послании президента, то в центре послания президента, что очень важно в условиях кризиса, были не сроки и далеко не сроки. В центре послания президента были либеральные вещи, касающиеся места и роли человека.
Ну какой же это либерализм, если вы отменяете, например, или хотите отменить залог на выборах? Вы попробуйте зарегистрироваться по подписям. У господина Богданова подписи хорошие, а у господина Касьянова или Иванова, который не понравится губернатору, будут плохие. Это абсолютно субъективные оценки. Деньги – это деньги. Внес и пошел на выборы.
Вы давно совершенно следите за политикой, и поэтому нужно исторически помнить, зачем вводился в данной ситуации залог. Он выполнял абсолютную роль исключительно не гарантии некой конституционной свободы, а только обеспечения материального процесса организации выборов.
Не согласен категорически.
Когда он вводился, он выполнял только эту роль.
Ничего подобного. Я помню дискуссии в Думе, и даже коммунисты многие были за это.
затем, последующем, залог всегда подвергался критике и говорили о том, что, вы знаете, это не демократичная форма организации выборов. Теперь следующий момент.
Введите демократичную.
Значит, теперь следующий момент. Если вы обратили внимание, президент говорил о том, что можно ставить вопрос об уменьшении численности политических партий, которые необходимы для их регистрации. Это первое. Следующий момент. Президент говорил о возможностях для политических партий, набравших 5-7% получения 1-2 мест в Государственной Думе.
Нет ни одной такой партии,
значит, между прочим. Кстати, да, вот это меня тоже на самом деле совершенно серьезно беспокоит. Результаты предыдущих выборов, потому что те партии там, они максимально приближались, кажется, к 2%.
Да,
да, значит, но сейчас политическое поле
зачищается успешно.
Систематизируется, и это решение, в частности,
упаковывается
решение ряда политических партий создать «Правое дело». Вот оно действительно серьезное, интересное решение. Я думаю, что «Правое дело» сможет достигнуть совокупно, если мы вот берем все те результаты, которые набрали партии, объединившиеся в данной политической партии. Это явно приближает их к достижению 5% результата, как минимум, а с моей точки зрения и больше, то есть таким образом...
А может, 3% вот, все-таки гуманизм проявить? Раз всего 1-2 места.
Значит...
Одариваете.
Вот ваше, как бы, предложение, так как вы избиратель, тоже, несомненно, на него стоит обратить внимание. Значит, вот сейчас в Государственную Думу будут, видимо, сформулированы проект закона, когда поступит проект закона.
Из администрации президента?
Неизвестно, кто будет автором. Вполне, очень часто бывает так, что по высказанным предложениям вносятся поправки, выносятся предложения депутатами Государственной Думы. Кстати, предложение, касающееся залога, если я не ошибаюсь, оно внесено было Пермским законодательным собранием, то есть законодательным собранием Пермского края.
Читают мысли президента.
Значит, оно было внесено несколько раньше, оно было внесено до послания. Значит, и мне кажется, что вокруг залога нет особой дискуссии. Я бы хотел бы остановиться
как
на...
Как это нет? Вот я с вами дискутирую, вот, уже дискуссия.
Да, сейчас, с точки зрения, значит, тех людей, которые обладают правом законодательной
инициативы. Ну, кому разрешили, те поддерживают, конечно, кто заседает в Думе. Я понимаю, они дисциплинированные
не
люди.
Не только те, кто заседает в Думе. Всего 723 автора законодательной инициативы.
Ну, спросите тех людей, которых не допустили на выборы, что они думают о системе залога, значит, и о системе сбора подписей.
Система сбора подписей. Есть проблема. Действительно, есть проблема. Вполне возможно ставить вопрос об уменьшении числа подписей, но, тем не менее, это была, знаете, это была одна из таких формул, которая достаточно широко принята в мире для того, чтобы каким-то образом... Мы же не можем, ну, как бы так, любое демократичное предложение, оно все равно должно вводить какие-то механизмы, через которые та или иная политическая партия, тот или иной человек, политическая сила оказывается в избирательном
Владимир
процессе.
Николаевич, я помню, знаете, ситуацию 90-х годов, и я помню, что было право такое трудового коллектива выдвинуть, например, человека, чтобы он участвовал в выборах. Ничего сложного, проводилось собрание, так сказать, составлялся протокол. Иногда на этих собраниях присутствовали представители избирательных комиссий, если они хотели проверить законность. И человек выдвигался, скажем, на местные выборы, на региональные. Никакого горя не было. И здесь довольно трудно подделать, там, когда 100 человек собираются, например, где-то, и подделать подписи. Так что есть возможности разных демократических процедур, и не надо все доверять графологам, которые мистически говорят, это подпись такая-то, это закорючка, скажем, она вот значит, если человек написал Г, там, Санкт-Петербург, и не регистрирует, надо написать обязательно город Санкт-Петербург. Понимаете, это все казуистика и возможности для произвола. Ну, трудно с этим спорить.
Тем не менее, я как бы не возвращаясь вот к вашим оценкам графологов, людей достаточно...
Можно астрологов позвать.
Люди достаточно профессиональные, тем более, что среди графологов есть и астрологи. Вы знаете, что они там стремятся к предсказанию нашего с вами характера через характер подписи. Вот. Но, тем не менее, центром гражданского общества, ведущими политическими силами в обществе становятся политические партии. Это во многом закономерный процесс, интересный процесс. И мне представляется, что по мере... У нас есть проблемы. Я не идеализирую ситуацию. Я не идеализирую ситуацию вокруг всех партий, которые в настоящее время, скажем так, достаточно на слуху. Но, тем не менее, вот, политические партии в России в течение очень непродолжительного периода времени становятся активным политическим игроком. Хотелось бы всем нам пожелать успеха в этом мероприятии.
Вот Виктор нам еще пишет, увеличение сроков, видимо, президентских и думских, было бы не так плохо, если бы сопровождалось укреплением обратной связи и ответственности. Например, упрощением процедуры импичмента, отзыва депутатов, проведением референдумов, где развитие этих норм. А в самом деле, Николаевич, если вы так уверены в том, что так хороша эта вот норма, например, об увеличении сроков, ну, провели бы для демократичности референдум, тем более я видел цифры опросов, там 56% за увеличение сроков президентских полномочий.
Можно 67,
было, ну, в разных опросах разные. Можно было побороться. Наверное, бы выиграли, раз у партии «Единая Россия» у Кремля в руках все телевидение. Но достойно бы выиграли, да, вместе с народом. Даже Чавес проводит референдумы, а вот в России как-то боятся, наоборот, все усложнили.
Спасибо большое за ваше предложение. Значит, я бы хотел сказать, что мы пытаемся, что для нас очень важно вообще, на самом деле. Вы знаете, вот давайте так, зайдем немножко с другой стороны. Десятилетиями в нашем обществе доминировал некий тезис идеологической борьбы. Обычно вот этот тезис оборачивался таким, знаете ли, хирургическим вмешательством в общественное развитие. Отсекались и лишались права на жизнь целые классы, хозяйственные уклады, знаете, идеологические системы, некоторые культурные представления. И все это вело к колоссальным, на самом деле, потерям. Поэтому мне представляется, что нам нужно выстроить некое сосуществование различных систем взглядов, стремиться к выработке компромисса между ними. Но самое главное, нам нужно соблюдать свое же право. И нам нужно соблюдать свою же конституцию. В конституции очень точно определено, что главы первые, которые закрепляют основные принципы российской государственности, глава вторая, которая закрепляет права и свободы, и глава девятая, а которая закрепляет порядок изменения поправок конституции, точно совершенно проходят дополнительные процедуры, которые в частности предполагают конституционное собрание и референдум. Все остальные главы конституции меняются в порядке совершенно ином, установленном самой Конституцией, которая не предполагает референдум.
Никто. Но он и не запрещен.
Не предполагают, они устанавливают иную процедуру. По этому вопросу референдум невозможен. Конституция сама. Никто, кстати, вот давайте так, если говорим о Конституции, представители практически всех таких систем взглядов говорят о Конституции 93-го года как об очень позитивном, интересном, либеральном документе. И поэтому в данной ситуации власть совершенно в строгом соответствии с Конституцией предлагает рассматривать поправки к Конституции.
Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Плигину.
Здравствуйте. Владимир Николаевич, в Ижевске господин Медведев, наш президент, сказал, что если у нас будет парламентская демократия или процедуры парламентские, то это будет нам грозить смертью неминуемой. Вот скажите, пожалуйста, он имеет в виду, что это наша Россия, это империя, ей грозит смерть. Если смерть будет наставать, вот, допустим, будет у нас парламент, партии, выбираемый премьер, то как эта смерть будет развиваться? Вообще-то я считаю, что это какое-то некорректное было заявление. Спасибо.
Дмитрий Медведев действительно сравнивал, если позволите, отчество я, к сожалению, не услышал радиослушателя.
Я просто Петр сказал, да.
Если позволите, буквально пара тогда замечаний. Существует несколько моделей организации республик. Это парламентская, президентская. Иногда говорят о полупрезидентских республиках. В настоящее время, я не помню, президент, кажется, говорил, он даже в одном из интервью называл там сроки несколько десятилетий. В настоящее время действительно в тех условиях функционирования России как федерации, федеративного государства, крупнейшего государства, та модель, которая предлагается в России, она совпадает, кстати, с моделью организации управления Соединенными Штатами, Французской Республикой, то есть это президентские республики.
Реальным федерализмом в Соединенных Штатах.
С реальным федерализмом и у нас. Вот здесь по поводу федерализма вы можете говорить о правах отдельных субъектов, да, то есть, допустим, и представлять их как более права субъектов, характерных для унитарного государства, но в то же время, если вы реально собираетесь, как бы, давайте такой термин употребим, закопаться в сущность Российской Федерации, федеративного характера Российской Федерации, вы обнаружите, что целый ряд исключительно есть полномочий у субъектов Российской Федерации. Возвращаемся к вопросу.
Да, парламентаризм. Да, губителен для России.
Парламентаризм, немножко не так.
Вот, смерти подобно.
Значит, еще раз, в данной ситуации мы говорим не о парламентаризме, а мы говорим о парламентской республике. Это две большие, очень серьезные разницы. Парламентаризм присущ Российской Федерации. В настоящее время функции и роль парламента укрепляется. Что касается перехода к классической парламентской республике, в настоящее время в условиях современной партийной системы ставить так вопрос пока действительно, к сожалению, невозможно для сохранения российской государственности. Поэтому это президентская республика.
Владимир Николаевич, знаете, господин Медведев сказал еще одну фантастическую вещь. Он сказал, что стабильно в Конституции должен быть правовой режим, а устройство политической системы носит вторичный характер. Вот мой коллега Семен Новокрутский абсолютно прав, когда пишет, это все равно, что сказать, что медицина вторична по отношению к здоровью. Здоровье, конечно, хорошо, да, но без медицины вы без хорошей не вылечитесь. Поэтому вот ваш президент, он путает все на свете. Политическая система — это механизм. Если говорить, что она вторична, а то и не нужна намекать, то, конечно, будет система, в которой будет и произвол, и коррупция, и разнообразное безобразие.
Вы знаете, если позволите сделать следующее замечание. Мне кажется, происходит пустая путаница в местоимениях. Наш президент. Вот, поэтому...
Но вы его так поддерживаете?
Давайте, наш президент. И давайте приведу совершенно другой пример. Вне зависимости от того, голосовали ли вы за данную кандидатуру или против данной кандидатуры, очень важно для нации, очень важно для государства понимать следующее. Если большинство граждан государства поддерживают того или иного человека в качестве президента страны, то в дальнейшем граждане государства из уважения к себе оценивают этого человека как наш президент.
Когда проводятся честные конкурентные
выборы. Это в частности происходит практически в каждой стране. Вот, и это очень важно употребить именно это местоимение.
Если наш президент, как вы хотите говорить, говорит о том, что политическая система вторична, то в стране не будет политической системы нормальной.
Политический порядок, вы знаете, все зависит от той терминологии, этого термина. Президент не расшифровывал в данной ситуации понятие. Понятие, употребляемое им, иногда может носить, скажем, точно юридический характер, и, может быть, это термин, наполненность, скажем так, политологическая, несколько иная, поэтому в ходе дискуссии достаточно легко это прояснить. Основные принципы конституционные, которые касаются демократического, федеративного, правового государства, республиканской формы правления, государства социально ориентированного, эти нормы не меняются. А что касается порядка организации деятельности государственной машины, президент это имел в виду, то есть увеличение само по себе сроков, оно ни в коей мере не затрагивает основные принципы государственности.
Владимир Александрович из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фракция «Единая Россия» где-то около года, в 2007 году, внесла в Госдуму законопроект об упразднении трудовых книжек. Вы можете сказать, насколько быстро этот законопроект станет законом? Спасибо.
Владимир Александрович, я вынужден перед вами извиниться. Мне просто неизвестен этот законопроект. Я, объективно говоря, когда-то претендовал на то, чтобы быть специалистом в области трудового права. Сейчас я вынужден переадресовать этот вопрос моим коллегам.
Мы позовем
коллегам.
Исаева, Андрей. Да, он я вам думаю, от комитета скажет вам. А как дорабатывается антикоррупционный закон? Я видел сообщение, что почему-то его нет в плане на декабрь. Что случилось? Завалили предложениями?
Прежде всего, действительно, комитет по конституционному законодательству, госстроительству является ответственным комитетом. Предложений по изменению текстов ряда законопроектов действительно много. Сроки рассылки законопроекта до второго чтения истекают 5 декабря. Мы будем иметь представление в тот период, сколько будет такого рода поправок. Высказываются различные точки зрения, связанные, допустим, с усилением некоторых аспектов, например, уголовной ответственности. Я противник данной точки зрения. Значит, делаются предложения по изменению детализации некоторых норм. Все идет нормальный совершенно законодательный процесс. То есть, вы знаете, решение, которое содержится в предложениях президента по борьбе с коррупцией, они серьезные предложения, они требуют спокойной оценки, спокойной работы.
Там есть один тезис, по которому идет, по-моему, и между вами споры оппонентами. Все-таки вот список людей, которые должны отчитываться, кроме, собственно, госчиновника, это родители и совершеннолетние дети. Почему они не вошли в закон, собственно, ничего же не мешает оформлять на них собственность и доходы?
Знаете, мне представляется, что если и существуют некоторые механизмы, допустим, там выявления незаконно оформленной собственности или нарушений, уголовно-правовых нарушений, то наряду со всем прочим, для определенных категорий должностей и людей мы должны понимать ведь и вопросы, связанные, а до какой степени мы можем ограничивать свободу других людей. Вот, может быть, я надеюсь, что у тех людей, которые предлагают те или иные законопроекты, очень хорошие отношения в семье. Вот, а теперь предположим себе, брату, сестре, сыну, дочери 21 год или 30 лет. Приходит папа или мама и говорит: ты мне все расскажи, что ты делаешь. Это уже другая совершенно семья. При общем, вы знаете, таком благом желании все это раскрыть. А если эти отношения более сложны?
Понятная вот позиция. Это... Да. Кстати, Совет Федерации, вот я тут увидел еще одно сообщение, читаю просто потрясшее меня, рассматривает возможность применения административного ареста к свидетелям, не явившимся без уважительной причины на судебный процесс. Вы не в курсе такой замечательной инициативы?
Я не в курсе.
Арест свидетеля.
Значит, я не в курсе этой замечательной инициативы. Вы, видимо, говорите об административном аресте.
Да.
Значит, в целом ряде государств, абсолютно демократических государств, выступать в качестве свидетеля является обязанностью, исполнением государственной обязанности. Поэтому и нарушение этой обязанности рассматривается как неуважение к суду. Я еще раз, я бы не хотел комментировать информационную ленту, потому что нужно смотреть конкретный текст.
Да. Сергей Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. У меня вот коротко. Владимир Николаевич, первое. У нас что, более важных проблем в стране, кроме срока президента и Думы, нет? Что ли, это раз. Второе. Президент в России с 92 года по Конституции ни разу не отчитался за свою работу перед Конституционным собранием в соответствии с Конституцией. Вот, начиная, допустим, с той же подводной лодки «Курск». Третье. Почему к труду не привлекают у нас статья 37 Конституции? Права нет у граждан России, так?
Ну все, хватит. Сергей Михайлович, все-таки очень-очень много. Давайте короче.
Согласен абсолютно с Сергеем Михайловичем, что у нас есть много достаточно важных проблем, значит, в ряду которых, конечно же, построение собственной государственности также важно. Но, тем не менее, я согласен с Сергеем Михайловичем, что у нас есть целый блок стратегически важных проблем, и многие из них, знаете ли, иногда обидно звучат для нас. Например, нам необходимо думать над повышением производительности труда. Что касается конституционного собрания, в Конституции нормы такой не установлено. Конституционное собрание собирается в случаях решения вопросов о пересмотре 1, 2, 9 главы Конституции Российской
Федерации.
А закона нет
пока о нем.
Закон не предполагает задумываться о том, что нужен закон о конституционном собрании. Закон нужен будет только в том случае, когда оно созывается. То есть закон, определяющий порядок. Существуют две точки зрения. Общий закон о конституционном собрании. Вторая точка зрения, которая доминирует. Если требуется созыв конституционного собрания, нужен конкретный закон о том самом конституционном собрании, которое собирается.
Ну, давайте еще один вопрос. Николай из Вологодской области. Коротко.
Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот Конституционный суд принял постановление 29 января 2004 года за номером 2П о сохранении размеров пенсии всем, кто вышел на пенсию до 31.12.01 года по ранее действующему законодательству, то есть по закону номер 341 от 90-го года. Это касается северян и людей с средними профессиями. Но ведь это же не выполняется. Сейчас ведь при оценке пенсионных возможностей стаж, предположим, год работы шахтера в Оркуты приравнивается к году работы клерка, предположим, конторского из Ростова-на-Дону.
Но не выполняется.
Все дело в том, что, конечно же, требует изучения, вообще конкретный вопрос начисления пенсии требует изучения. Дума неоднократно решала вопросы, касающиеся льготного стажа тех пенсий, которые были установлены для людей, проживающих на севере. Мне было очень приятно слышать такой, знаете ли, хороший вологодский, очень четкий русский говор. Что касается ссылок на конкретные документы, я, к сожалению, объективно не являюсь специалистом в этой области.
Владимир Николаевич, я верну вас все-таки к политике коротко. Вот есть такое мнение, что Конституция, конечно, она написана и даже якобы является документом прямого действия, а на самом деле существует в России вполне сталинская политическая конструкция. Есть неформальное политбюро, есть администрация президента, которая всем дает указания, и Думе, Совету Федерации, Центризбиркому и другим. Вот ваше возражение.
Знаете, реальным доказательством того, что у нас идет нормальное развитие политической системы, является то, что у нас вот такие фундаментальные принципы незыблемость частной собственности, свобода слова, права человека, они стали постоянно дискутируемыми вещами. И поэтому...
И расскажите это Ходорковскому.
Да, они стали... Кстати, вы обратите внимание на последние публикации, которые были. Это в том числе возможность выражать свое мнение. Что касается вот последних двух примеров, вы знаете, вы привели их уже по окончанию нашей программы. Это отдельный предметный совершенно разговор по поводу прав, свобод, принятия тех или иных решений, особенно в уголовной, в уголовно-процессуальной области.
Ну что ж, мы об этом поговорим как-нибудь в следующий раз, обязательно и очень предметно с Владимиром Плигиным, который был гостем нашей передачи, вел программу Михаил Соколов, а я напомню нашим слушателям, что итоги дня сегодня подведет Дмитрий Волчек, процесс по делу об убийстве Анны Политковской, противостояние в Химках продолжается, Барак Обама собрал экономическую команду.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».